Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Ну, конечно, самое знаковое, что ждет нас на предстоящей седмице, это поминовение усопших воинов, поскольку у нас грядет великий праздник День Победы. И в 1994 году Архиерейский собор установил 9 мая особое поминовение усопших воинов, которые отдали жизнь в годы Великой Отечественной войны, а также всех мученически погибших в эти годы. И во всех православных храмах в этот день совершается панихида. Но вот вопрос. У нас есть уже одна родительская суббота, которая в сознании многих православных ассоциируется именно с поминовением павших воинов. Это Дмитриевская родительская суббота, по преданию установленная Дмитрием Донским в субботу перед Днем памяти Дмитрия Солунского в память о Куликовской битве. Вот только вопрос, насколько это достоверно, поскольку до 15-го века вообще она как-то не упоминается ни в каких источниках. А потом, по-моему, с 17 века упоминается, но в принципе именно как день поминовения воинов и ассоциация с Куликовской битвой, это уже скорее 19 век. Но все-таки достаточно давно и в сознании это устоялось. Вот вторая воинская родительская суббота – это важно?
Безусловно, это очень важно, потому что если на Куликовом поле погибли тысячи людей, то в Великую Отечественную войну погибли миллионы людей. Тут вопрос в том, что 9 мая далеко не всегда выпадает на субботу, поэтому нет возможности в этот день служить за упокойное богослужение по образцу как раз за упокойной субботы. И иногда это выпадает на воскресенье. А в воскресенье, как известно, по уставу вообще запрещено служить панихиды. Не должна даже произноситься за упокойной тения, но тем не менее в память о там, великом множестве людей, крещенных православных христиан, совершается это поминовение. Возможно, было бы правильно поступить так же, как когда-то поступили с памятью погибших на Куликовом поле. Сделать ближайшую субботу к 9 мая за упокойной. Наверное, это было бы разумно. Возможно, когда-то это будет сделано.
А насколько мы можем говорить о сакральном смысле Великой Отечественной войны? Знаете, есть такие совпадение, когда их начинаешь произносить, как-то не верится, что это совпадение. Вот посмотрите, 22 июня 1941 года, День всех святых в земле российской просиявших. 6 декабря 1941 года, это начало контрнаступления под Москвой, День памяти Александра Невского. 12 июля 1943 года, бой под Прохоровкой на Курской дуге, это, собственно, перелом войны и начало всеобщего наступления советской армии, это День памяти святых апостолов Петра и Павла. 4 ноября 1943 года, освобождение Киева, праздник Казанской иконы Божьей Матери. 6 мая 1945 года, это практическое, не документальное подписание капитуляции, но практическое окончание всех военных действий в Великой Отечественной войне. Это Пасха, до которой еще в 1945 году совпало с Днем памяти святого Георгия Победоносца. И 14 июня 1945 года – это Парад Победы на Красной площади, День Святой Троицы. Трудно предположить, что советское главнокомандование в такой богомборческой антирелигиозной стране подгадывало какие-то свои глобальные решения под церковный календарь. Но есть вещи, которые, ну просто, как мне кажется, говорят сами за себя.
Да, конечно. То, что для человека неверующего будет выглядеть как совпадение, для нас выглядит как промысел Божий. И мы верим, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, как сказал сам Господь наш Иисус Христос, и что наши святые православные участвуют в нашей жизни, участвуют в жизни наших семей, нашего Отечества, продолжают любить свой народ, как Александр Невский, допустим, любил свой народ и продолжает его защищать. Конечно, мы верим, поэтому мы ему молимся, потому что у нас есть опыт их участия. Вот и то, что эти события, особенно победы, это была такая пасхальная радость для верующих людей, это было совершенно очевидно, что это очень многое совершено Божьей помощью. И вы задали вопрос, Марина, о том, есть ли в этом сакральный смысл. Сакральный смысл, христианский смысл, скажем так, есть в тех миллионах жертв, которые принесли люди для того, чтобы эта победа состоялась. Потому что Господь говорит: нет больше той любви, если кто душу свою положит за други своя. Да, когда человек готов свою жизнь окончить для того, чтобы жили те, кого он любит, даже незнакомые ему люди, вот, конечно, это проявление, во-первых, системы ценностей совершенно христианской для крещенного человека. Во-вторых, это такое решение, которое он принял, и которое действительно делает его наследником этих слов Христовых. Поэтому такое количество людей вот в этой жертвенной любви, которые выжили, не выжили, но они в ней жили эти 4 года. Понимаете, поэтому ветераны и очень часто, несмотря на то, что это были годы тяжелейших испытаний, лишений, они вспоминали их как лучшие годы своей жизни. Потому что в каком-то смысле душа была ближе всего к небу в эти годы.
Но великому празднику Дню Победы у нас предшествует такой пролог. 6 мая – День памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В таком широком сознании больше всего образ святого Георгия ассоциируется с таким легендарным житийным сюжетом «Чудо Георгия о змеи». Но есть ведь и реальное житие, которое, к сожалению, мне кажется, иногда как-то немножечко мимо сознания православных проходит. А оно очень, мне кажется, значимо. Кто, собственно говоря, был такой святой Георгий? Он был человек, который при императоре Диоклетиане сделал блестящую военную карьеру. И более того, он был любимцем императора. И император ничего плохого для христиан не делал очень долго. Его прорвало вот буквально в последние дни, в последние годы его царствования. Есть разные версии, которые мне доводилось читать исторические. Одна из них, что просто он готовил вот эту реформу церковную в силу разных политических обстоятельств, откладывал, и наконец она созрела. Но неважно. Нам важно другое, что в тот момент, когда начались гонения, Георгий служил в Никомедии, и вот в 303 году пришел приказ императора разрушить только недавно построенный христианский храм и сжечь все рукописи, которые в этом храме были. А потом, буквально там через несколько дней, пока храм еще стоял, к его дверям прибили эдикт императора, который предписывал там всевозможные ограничения и в правах, и необходимость сжечь там все книги, разрушить все молитвенные здания, запрещавший молитвы, лишавший постов всех гражданских чиновников и военных христиан. Более того, даже вольноотпущенники, императорские рабы, христиане, вновь возвращались в статус рабов. То есть, ну, в общем, по всем параметрам. И вот церковный историк Евсевий, он описывает эпизод, когда впервые был оглашен указ, некий человек самого высокого по мирским представлениям звания, движимый ревностью по Боге и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в Никомедии в общественном месте, и разорвал его на куски, как богохульный и нечестивейший. Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал все, что полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие. Вот по преданию это, собственно, и был святой Георгий. И его мученическая смерть была вызвана именно этим поступком. Мне кажется, или я ошибаюсь, это важно. Важно вспомнить не только легендарную историю чуда Георгия о змее, но и вот это вот житие.
Да, почитание великомученика Георгия фактически есть во всех христианских странах. Он изображается на фресках, на мозаиках, на иконах по всей территории будущей Византийской империи. Именно потому что церковь как бы замерла в некотором удивлении перед его великим подвигом. Человек, сделавший в юности блестящую карьеру, обратите внимание, он изображается без бороды, юноши, то есть он очень молод. Оказался вот настолько крепким в своем исповедании, в своей верности Христу, что, несмотря на страшные пытки, которым был подвергнут, память о которых отдельно празднуется церковь, например, крестование великомученика Георгия празднуется отдельно. Вот и такая иконография очень известная. Вот, несмотря на это, он удивительно остался в ясном уме, да, и мирном духе, как вот Евсевий говорит. А это ведь признак, признак удивительного внутреннего состояния мученика. Понимаете, у одного из святых отцов, сейчас я, к сожалению, не помню уже у кого, есть такая мысль, что дьявол навалился на Христа вот этим предательством, вот этим заушением, издевательством, битьем, избиением в притории воинами римскими, для того, чтобы Христос нарушил свои же заповеди о незлобии, для того, чтобы он возненавидел своих врагов и их наказал. И подвиг Христа, один из подвигов Бога-человека, в том, что он ни в чем не отступил от того, что сам проповедовал по своему человечеству. Он молился за своих врагов, не ведают, что творят, прости им, Господи. То есть он ни в чем даже во внутреннем состоянии им не проиграл. И мученики, они это повторили. Есть много мучеников и других вер, есть мученики языческие, да, но там в основном проклятия и какие-то страшные пророчества в адрес мучителей. Здесь это не так, как архидиакон-мученик Стефан, который молится своих врагов, как святая преподмученица Елизавета Федоровна, которая, стоя на краю шахты, в ужасе не от того, что она сейчас будет убита обухом топора и сброшена туда, а от того, в каком состоянии души тех крещенных людей, которые сейчас над ней такое сотворят, что они погибнут. Понимаете, вот и победа великомученика Георгия в том, что он никак не предался ответной злобе, осуждению. Он любил и молился за своих врагов, за тех. И вот это свидетельство вот у Евсевия поразительное совершенно. Вот это его внутреннего состояния, мирного, доброго и любящего.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, вы слушаете радио «Вера» в программе «Седмица». И со мной настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения третьего воскресения после Пасхи, воскресения святых Жен Мироносицы и Иосифа Праведного и наступающей недели. Следующая неделя у нас знаменательна еще памятью одного из евангелистов, память евангелиста Марка. Надо сказать, что лично для меня это очень дорогой евангелист. У меня, собственно, первое Евангелие, которое я прочитала, я думаю, я не оригинально, было Евангелие от Марка. Оно самое короткое и самое такое энергичное его новоначальному человеку. Очень удобно читать как-то и понятнее. Но мне кажется, что важность, ценность этого Евангелия не только в том, что оно хорошо подходит для невежественных новоначальных людей, а еще и потому, что оно отличается удивительным слогом. Кстати, на это обращал внимание митрополит Антоний Сурожский. Он писал о том, что слог евангелиста Марка замечательный и выразительный. У него часто встречается выражение «тотчас» или «немедленно». И трудно допустить, что можно было сочинить такой чистосердечный рассказ. Он носит на себе печать правдивости, в чем все больше и больше мы убеждаемся по мере изучения его. То есть живость свидетельства вот такого юного взгляда, который вот с фотографической точностью запечатлел все, что увидел сам и что ему рассказали, как говорится, старшие товарищи. Есть версия, что вот эпизод, когда в Гефсимании при нападении римской стражи один из учеников вырывается, буквально там закутанный не то в одеяло, не то в плащ, и оставляет это вот свое прикрытие в руках воина, убегает буквально ногой. Это, собственно, и был евангелист Марк, поскольку этот эпизод присутствует только в его Евангелии. Важно ли это нам, или это так, литературные особенности?
Я думаю, что это важно, потому что это показывает как раз те события, которые развиваются не по книжному, а по жизненному. Вот как это происходило. И вот эту деталь запомнил только Марк, да, и святые отцы так говорят, что, скорее всего, это был он. Выдумать ее довольно трудно. Поэтому это как раз такое вот удивительное событие, которое мог запомнить только очевидец. Понимаете?
Вообще, личность апостола Марка, я не думаю, что широко известна. Ну, известно, что он был родственником апостола Варнавы. И известно, что он был близким учеником апостола Петра. Потому что даже в своем первом послании апостол Петр называет Марка сыном. Но, собственно говоря, ну да, и то, что он сопровождал Варнаву и Павла в их первом миссионерском путешествии. А потом вот вместе с Варнавой он проповедовал по преданию в Вавилонии, в Ливии, потом был первым христианским епископом Александрии. Но вот эпизод, когда два первоверховных апостола оказались в очень трагической ситуации в Риме, и Марк приехал туда к ним, и то, что очень многие говорили, что якобы вот его Евангелие – это то, что Петр ему рассказал. У блаженного Иеронима, это создатель канонического латинского текста Библии, даже говорится, что при составлении этого Евангелия Петр рассказывал, а Марк писал. Насколько мы можем доверять мнению блаженного Иеронима?
Я думаю, что полностью можем доверять ему, потому что он просто пересказывает предание, которое принял. И Марк действительно, он имеет отношение к еще одному эпизоду, который также точно нельзя выдумать, и который, если бы книга «Деяния святых апостолов» придумывалась, точно бы туда не вошел. Это его конфликт с апостолом Павлом, и то, что апостол Павел не захотел брать его в свое второе миссионерское путешествие, потому что Марк его не послушался и оставил. После трагических событий, когда стало понятно, что проповедь несет угрозу жизни, Марк по молодости своей, он просто не смог продолжить это путешествие. И Павел так и говорит, что не захотел брать оставившего его. Вот. А дальнейшая судьба апостола Марка, конечно, мы доверяем. Мы доверяем источникам, блаженному Иерониму. И действительно, Александрийская церковь считает его своим основателем. И Евангелие от Марка написано для Александрийских христиан. Но надо сказать, что Александрия вообще очень интересный город. И Марк туда попал, видимо, совершенно не случайно, потому что он мог там проповедовать в этом сложнейшем, огромном интеллектуальном центре эллинистического мира, который во многом даже превосходил Рим по... потому что там происходило именно в интеллектуальной среде, в философской, религиозной. Вот, хотя, надо сказать, что в книге «Деяний» в 18 главе рассказывается о апостоле от 70 Аполлосе, которого Павел встречает, если я не ошибаюсь, в Эфесе. И апостол уже, Аполлос был уже научен начаткам учения. А он был из Александрии. То есть в Александрии уже были христиане до Марка. Есть само предание Александрийской церкви, которое считает, что в книге о жизни созерцательной Филона Александрийского, знаменитого такого писателя, его описание терапевтов, как он назвал такую секту или движение религиозных терапевтов, что это он, не разобравшись, описывает как раз первых христиан. И что христиане там появились уже с 40-х годов от Рождества Христова. И это вполне может быть, потому что там была огромная диаспора иудейская. И, конечно, колоссальное количество людей из этой диаспоры ходили на поклонение в Иерусалим и приходили обратно и рассказывали и о Пятидесятнице, и о проповеди апостолов, и о воскресении Христовом. И там вполне могли быть ученики Христовы до того, как туда пришел апостол Марк.
Но там есть еще один такой нюанс. Там было привилегированное население, такое эллинистическое, которое, собственно, занимало основные чиновничьи позиции там и, в общем, как-то чувствовало себя хозяевами города. И вот та еврейская диаспора, о которой вы говорите, она как раз была в очень сложной ситуации, в особенности в начале первого века. В 1938 году в Александрии был первый в истории еврейский погром. До такой степени местные греки не любили своих соседей, евреев, что они начали с того, что осквернили синагогу. Но, естественно, ничего хорошего из этого не вышло. В общем, евреи были какое-то время, как вот у нас в присоветской власти священники в первые годы, были лишены гражданских прав. Вот при Калигуле евреи в Александрии были лишены гражданских прав. И вообще жизнь там была очень бурная. Они постоянно как-то друг с другом ссорились, очень иногда кроваво ссорились, собственно говоря. И христианам досталось, мне кажется, из-за того, что в этой бурной, межконфессиональной, межнациональной, вечно погрязающих каких-то жутких рознях и усобицах среде, проповедь, вот эта мирная проповедь любви, она была, ну, что называется, в экстремальных условиях. Собственно говоря, ведь и апостола Марка по преданию растерзала как раз разъяренная толпа. Просто он попал вот между двумя борющимися группировками. Это знак, это урок. Что мы должны извлечь из этой истории?
Ну, мне кажется, что это не совсем полная картина Александрии. Дело в том, что в Александрии в течение уже не одной сотни лет проживала иудейская диаспора. И, как известно, из пяти кварталов два были заняты иудеями. То есть, да, две пятых города было иудейское население. Мы знаем, что по распоряжению и по просьбе правителя Александрии еще до римского одного из Птоломеев был сделан перевод 70 толковников, да, знаменитой Септуагинты. То есть это было место, где сталкивался иудейский взгляд, ветхозаветный, библейский взгляд на Господа и рассказ о нем с эллинистической интеллектуальной традицией. И там было мало того, что много очень евреев, там было очень, очень много прозелитов. То есть там было колоссальное количество греков, обращенных в иудаизм. Это могли быть прозелиты первой ступени или второй ступени. То есть те, кто еще не приняли обрезание первые и только разделяли взгляды иудеев на единобожие. А могли быть и те, кто приняли полностью, уже входили в синагогу. Вот. Но надо сказать еще, что очень глубоким и интересным к этому времени стало и само язычество Египта. У нас есть огромное количество текстов, так называемых исповедей мертвых, которыми исписаны стены гробниц как раз умерших египтян, эллинистов этого периода. И вот эти тексты, они говорят о том, что языческая традиция этого времени, она была чрезвычайно глубока. Она знала, что такое покаяние, она знала, что такое метания, она знала, что такое милосердие, она знала, что такое служение другим людям, да, как, что такое грех. Конечно, это была не богооткровенная религия Ветхого Завета, но она была готова, вот, нравственно многие очень носители этого извода языческой религии или эллинистического, они были готовы к принятию христианства. Поэтому такое колоссальное количество и евреев, которые приняли христианство быстро, и прозелитов, и в том числе эллинов. Вообще языческая, эллинистическая Александрия, которая стала христианской, и до арабского нашествия стала главным центром после Рима распространения христианства, чрезвычайно интересно для изучения, для осмысления наследия. Есть много книг на эту тему, есть много монографий на эту тему, и, наверное, всем очень важно это читать. И еще очень, наверное, важно и вспомнить потрясающую историю спасения мощей апостола Марка, которые были вывезены христианами, спрятанными под слоем свинины, для того, чтобы арабы, таможенники, не могли проверить. И оказались в Венеции, в знаменитом и великом соборе, прекраснейшем соборе Сан-Марко, посвященном апостолу Марку, который сейчас является символом, одним из символов Италии и точно символом Венеции.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И помните главное – Христос воскрес!
Воистину воскрес Христос!
Седмица на радио «Вера».